Наступает время, когда мы можем обратиться к Библии. Мы изучали Библию на уроке субботней школы, и сейчас мы продолжим изучать Библию. Библия – это Слово Божье. Это не простая книга. Хотя Библию писали люди, но они были вдохновлены Духом Святым. И поэтому сегодня мы можем с уверенностью брать Библию как именно Божье Слово. Не просто слово человеческое. В ней мы можем научиться видеть Бога, через нее мы можем познать Его, через него мы можем увидеть Его ценности, познать Его личность. А ведь это самое главное – познать Бога, каким Он есть. Сегодня тема проповеди моей будет называться «Мера прощения». Мера прощения. Мы будем говорить о прощении, но, вы знаете, какую бы тему мы ни взяли в Библии, это может быть нравственная, духовная тема, нам очень важно не упустить ее связь с самим Богом. И поэтому на самом деле наша тема будет не только о прощении, но и о нашем небесном Отце. Какой Он? Ученики Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, 18 глава. Если у вас есть Библия, давайте мы вместе откроем. Евангелие от Матфея, 18 глава. Ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Кто больше в Царстве Небесном? Вам интересно было бы знать, кто больше в Царстве Небесном? Ну, Бог – это понятно. С Богом мы не конкурируем. Но среди всех остальных, кто больше в Царстве Небесном? Какая там будет иерархия? Как в Царстве Небесном можно занять высокое положение? Вас интересуют эти вопросы? Почему-то вы молчите. Не настолько вы амбициозны. Да? Вы знаете, учеников Иисуса Христа очень сильно волновали эти вопросы. Кто больше в Царстве Небесном будет? Даже среди них 12 им было интересно, кто будет больше. Они все пошли за Иисусом Христом, Он был их руководителем, но им интересно было, вот после Иисуса, кто в их команде старше? Кто больше? Если мы внимательно читаем Евангелие, то мы заметим, что эти вопросы волновали их вплоть до смерти Христа. Иисус уже должен был пойти на Голгофу, а его ученики все еще спорили между собой, кто из них больше. Но такая человеческая природа. Вот это должно нас настораживать. И Иисус, отвечая на этот вопрос, Он взял дитя, написано, Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь...» Он обращается к своим ученикам, говорит: «Если не обратитесь...» Что значит «не обратитесь»? То есть, если вы не станете обращенными людьми, это Он говорит кому? Ученикам, которых мы называем 12 апостолов. Они не были атеистами, они выросли в религиозном обществе. Более того, они последовали за Иисусом, Иисус призвал их. Но, следуя за Иисусом, они оставались необращенными. Как тот мальчик Петя, который в церковь ходил, но в конце концов полез в чужой огород. Такое бывает. Такое бывает, к сожалению, не только с детьми, но бывает и со взрослыми людьми. Бывает человек религиозный, но необращенный. Иисус говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Их интересовало, кто больше. Говорит, вот это дитя, оно будет больше. Почему? Что же там такого в Царстве Небесном? Как это понять? Дальше он продолжает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазны приходят. Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ну, Иисус говорит здесь не о том, чтобы буквально истязать себя или как-то калечить себя. Он говорит здесь о тех радикальных мерах, которые нужно применять, когда мы чувствуем искушение, когда мы понимаем, что нас влечет ко злу, нам нужно действовать радикально. Радикально, опять же, не значит, что сразу же руку себе отсекать буквально или глаза себе вырывать, потому что бывают люди без руки, но все равно им хочется украсть. Они будут ногами красть, они будут головой красть, они еще как-то чем-то другим. Но Иисус говорит, что нужно действовать радикально. Необходимо обращение пережить человеку. И возвращаясь опять же к ребенку, в 10 стихе он говорит, «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Здесь кто такой Сын Человеческий? Иисус говорит здесь о себе, что Его миссия в этом мире – взыскать и спасти погибшие. А кто такое погибшие? Имеется в виду не буквально погибшие, а духовно погибшие. Люди, которые заблудились по жизни, которые погрязли в своих грехах, погрязли в аморальности, погрязли в развращенности, может быть, в преступлениях своих. То есть он говорит, его миссия спасать, его миссия помогать людям. Давайте чуть-чуть дальше прочитаем. После того, как Иисус закончил эти наставления, Петр подошел к Иисусу. Вот после того, как Иисус говорил много о прощении, о поддержке, о спасении. Петр, ну, он всегда был, знаете, таким говорящим от имени 12. Он очень быстрым был, таким ревностным. И написано дальше в 21 стихе. «Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус начал говорить о спасении, он начал говорить о миссии своей, он начал говорить о том, кто больше в Царстве Небесном. И у Петра что-то вот оно не складывалось, все это вместе. Прощение, сколько это можно прощать, быть как ребенок, что значит быть как ребенок? Как-то у него, но он не мог до конца это все понять. И он решил поговорить вот на эту тему, которая его волновала, сколько раз прощать? Сколько раз прощать? До 7 ли раз? Он выбрал такое число. Вообще, в то время было, учили раввины, что нужно прощать 3 раза. Вот они ссылались на ветхозаветные книги, вот, и где-то там они, неправильно интерпретируя, их пришли к выводу, что Бог прощает 3 раза. И они решили, что тоже нужно 3 раза прощать. А Петр видел, что Иисус очень часто объясняет Священное Писание не так, как раввины. И он видел, что он всегда расширял обязанности человека перед Богом. И поэтому здесь Петр говорит 7, до 7 ли раз, он надеялся, что вот теперь Иисус его похвалит. Но раввины учат 3 раза. А Петр уже понял, что Иисус более щедрый, и он сказал 7 раз, и он надеялся, что вот теперь Иисус скажет, молодец, Петр, ты понял, 7 раз, действительно нужно 7 раз прощать, а не 3 раза. Но Иисус отвечает так. Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до седьмижды семидесяти раз». До седьмижды семидесяти раз. Я не знаю, поняли ли вы, что это за число или нет. Это такой нюанс перевода синодального. Седьмижды семидесяти раз. Вообще, ну, даже на греческом языке до конца непонятно, что имеется в виду. Одни переводят как 70 умножить на 7, то есть 490 раз. Кто-то переводит как 77 раз. Но даже если бы 77 раз, то это тоже немало, да? Если бы кто-то вас обидел 77 раз, и вы простили 77 раз, но уже на 78-й бы уже не выдержали, наверное. Но, по сути, что Иисус хочет сказать здесь, и не 77, и не 490. Он хочет сказать совсем о другом. И он дальше добавляет притчу к этим словам. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Слово «рабы» означает в данном случае служащие, вот как если у нас сегодня есть. Ну, сегодня царей уже нет, сегодня президенты, но есть министры, да. И вот президент или там, не знаю, премьер-министр решил проверить своих министров, проверку сделать для них. Все ли они честно делают и нет ли каких-то знаков коррупции, которые сегодня мы слышим о признаках коррупции, о знаках коррупционных действий. И вот царь решил сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Выяснили, что один из министров, можно так сказать, кабинета министров, ну, проворовался. 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов, нам сегодня тяжело сказать, сколько это точно. Вот, но это немало. Один талант приравнивался к 6 тысячам динариев. А динарий, один динарий – это была плата за один рабочий день. Ну, такая средняя плата в Израиле за один рабочий день. Один динарий. Один талант – это 6 тысяч динариев. То есть один талант – это 6 тысяч рабочих дней. А он проворовался 10 тысяч талантов. Я посчитал, сколько это выйдет. Выходит 600 миллионов рабочих дней. 600 миллионов рабочих дней. Или если это в года перевести, то это 164 383,5 рабочих года. Ну, понятно, что воровал он по-крупному. Он проворовался вот так. Десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Понятно, что это не хватит. Это очень большая сумма. Но, по крайней мере, такая была традиция того времени, такие были законы, человека распродавали все имущество, и его самого с семьей продавали в рабство. Это уже было не такой, вот как он здесь раб назван, здесь он раб как служащий, а это было настоящее рабство, то есть они должны были потом работать. Конечно, не все детали этой притчи применимы к Богу, потому что некоторые детали здесь даны просто для того, чтобы история, знаете, была завершенной. Вот, но мы потом посмотрим с вами, что же это значит все по отношению к Богу. Итак, государь сказал продать и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Ну, это был крик отчаяния. Заплатить такую сумму он не мог, отработать он не мог, ему бы жизни не хватило. 164 тысячи 383,5 трудовых дня. ни у кого в жизни, вернее, года. 60 миллионов рабочих дней. Никто из нас столько не живет, чтобы можно было оплатить эту сумму. Сумма была просто колоссальной. Но вместе с тем, несмотря на то, что сумма колоссальная, он ему обещает все вернуть. Государь, сказано, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Вот так вот, таким необычным образом государь простил. Необычная притча, потому что это притча, она кое-что означает. Он простил ему этот долг. Ну, давайте мы сразу же разберем, что значат эти персонажи в притче. Кто такой этот государь? О ком говорил Иисус Христос? Он говорил о Боге здесь. Смотрите, с чего начинается его притча. «Посему Царство Небесное подобно царю». Царство подобно тому, как царь что-то сделал. Царство Небесное, значит, царь кто? Небесный также. Небесный, то есть он говорит о Боге. Кто такой вот этот человек, который оказался таким должником? По сути, в этом человеке мы можем увидеть себя. Мы согрешили против Бога. Мы восставали против Него. И наш долг перед Ним или наши грехи неизмеримо велики. Некоторые люди не считают себя очень грешными. Как вот этот человек, он себя не считал в больших долгах. Он даже набрался смелости такой сказать, что ты потерпи чуть-чуть, подожди, я тебе все верну. Но царь-то понимал, что он не может ничего вернуть. Он не может такую колоссальную сумму вернуть. Вот этот огромнейший долг, вот специально берется такая цифра, просто вот она в уме не помещается, как это столько денег можно заработать. Чтобы показать, что наш долг перед Богом невозможно как-то искупить. Мы не можем сказать: «Господи, вот давай теперь я буду хорошим целый год, и я таким образом отплачу за все свои грехи прошлой жизни». Этого недостаточно будет. Мы не можем вернуть этот долг. Никто из нас не может его вернуть. Вот. И поэтому вот это прощение, которое дал царь, оно означает Божье прощение. Оно нам предлагается даром. Вот за что он простил его? Ни за что. Он простил его просто так. Хотя, конечно же, сам царь понес издержки вот эти. Так? Точно так же и прощение сегодня Бог предлагает нам даром. Через веру в Иисуса Христа. Но Богу это прощение обошлось не даром. Это прощение стоило жизни Иисуса Христа. Как говорит Библия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос ценой Своей жизни заплатил за грех людей. И вот теперь начинается самый интересный поворот в притче. Как будет вести себя прощенный человек? Как он дальше будет жить? Вот этот министр, проворовавшийся, которого разоблачили, которого так великодушно простили, как он будет вести себя дальше? Мы читаем дальше. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих». Товарищи, может быть, другого министра. «Который должен был ему 100 динариев». 100 динариев – это тоже не маленькая сумма. Это 1 динарий, помните, это плата за один рабочий день. 100 динариев – это 100 рабочих дней. Тоже неплохая сумма. Но 100 рабочих дней и 60 миллионов рабочих дней – разница в миллион примерно раз, это очень большая, несоизмеримая. Можно сказать, что не такую уж большую сумму он должен был ему. Итак, он нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». То есть он точно так же говорит, как и тот говорил. Но в его случае это было реально отдать. В случае того, это было нереально отдать. Но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. В тюрьму посадил его. Долговая тюрьма. Такое очень распространенное явление было даже до недавнего времени в восточных странах и даже в западных странах такое существовало. Долговая тюрьма. Вот такое произошло. Товарищи его, видев происходящее, очень огорчились. И придя, рассказали государю своему все бывшее. Здесь новый поворот. Мы видим Бога, мы видим грешника, мы видим еще одного грешника. И один грешник не может простить другого грешника. И есть еще кто-то, товарищи их, которые наблюдают за всем этим. Я думаю, что ими представлены ангелы небесные, которые на земле наблюдают, что, как живут люди. Как живут те, кто познал Божье прощение. Как живут те, кто получил и принял Божье прощение. Как они относятся друг к другу. И они рассказали, что они видели. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня». Видите, на каком основании дается прощение? Просьба, покаяние, просят простить. Так и Бог сегодня, Он предлагает спасение каждому человеку. Иисус Христос умер за нас, независимо от того, мы просили Его об этом, не просили. Это была Божья инициатива. Бог хочет нас спасти, хочет спасти от грехов наших. Это Его инициатива была спасти нас. Когда мы узнаем об этом, мы просим: «Господи, спаси меня». Господь говорит: «Я прощаю вас, я принимаю вас». И здесь он говорит: «Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Это естественный вопрос, да, риторический вопрос. Не нужно на него отвечать. Понятно, что он должен был тоже иметь какое-то великодушие, какое-то, если ему простили долг, который был в миллион раз больше, чем долг ему, неужели он не должен был простить? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Это конец притчи, и дальше Иисус добавляет еще такие слова: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Петр думал, что достаточно простить 7 раз. Но Иисус говорит: «Если кто не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений их». Что это значит? Как это понять? Видите, Иисус говорил о прощении от сердца. Петр говорил о прощении количество раз. Знаете, когда мы решаем, что мы простим определенное количество раз, то это означает, что уже вот когда оно закончится, следующий раз мы уже не простим. И часто бывает такое, что человек, ну, приняв решение прощать 3 раза или 7 раз, он уже ждет, когда же наступит тот раз, который позволит ему, ну, развяжет ему руки и позволит ему не прощать. Когда же наступит такое? То есть отношения такие получаются, как в математике, знаете. 1, 2, 3, 4, так, еще раз я тебе не прощу. И так люди себе представляли и Бога, божественное прощение. Простит мне Бог или не простит? Знаете, часто люди, живя в этом мире, они даже приходят к такому заключению, что все, уже Бог не простит. Я уже обещал Ему, я клятвы давал, И я божился, и я молился, и я обещал ему, и вновь я согрешил. Все, мне больше нет прощения. Знаете, проблема еще бывает такая, что это бывает с искренними людьми. Мы не говорим сейчас, или я не говорю сейчас о людях лукавых. Вот так, как в той детской истории тот Антон повел себя. Крокодили и слезы. А потом говорит, что актерам иногда полезно быть. Актерство с Богом не проходит. Но бывает такое, что даже вполне искренние люди разочаровываются в своей способности жить без греха. Разочаровываются в своей способности повиноваться Богу. Не верят в то, что уже они могут как-то измениться. Они уже давали Богу обещание, и все равно они падали в своей жизни. Петр и другие ученики были настроены, знаете, как бухгалтеры. Вот они считают, сколько раз можно прощать. Они себе Бога таким представляли, что он определенное количество раз прощает, а потом уже дальше не прощает. Но здесь, сказав эту притчу, Иисус показал, что Бог может простить любой долг, какой бы он ни был большой, какой бы он ни был огромный, он может простить. И он здесь приводит вот такое противопоставление, как Бог прощает и как мы, люди, себя ведем. Видите, у Бога не было проблем простить самый большой грех, самый большой долг. Но проблема греха не в том, что Бог чего-то не может простить. Проблема греха в том, когда мы не понимаем его сущности до конца. Когда мы начинаем считать себя прощенными, оправданными и начинаем высокомерно вести себя по отношению к другим людям. И вот тогда все наше прощение, все, что мы получили, оно, получается, как бы на смарку идет. Потому что если человек лелеет вот такой дух непрощения к другим, если он лелеет вот такой дух высокомерия, он даже не может понять, сколько ему Бог простил и не может простить другого человека, это говорит о том, что он до конца не понимает Бога. До конца не понимает Божью любовь и Божье желание изменить нас. Знаете, мы так сильно, бывает, переживаем о прощении, мы так хотим получить прощение, что за этим прощением мы можем упустить самое главное – это изменение сердца. Согласно Библии, у Бога нет проблемы с прощением. Когда мы читаем Библию, мы видим, что кого только Бог не прощал. Взять Давида, который не только прелюбодеяние совершил, но и друга верного убил, чтобы оправдать свое прелюбодеяние с его женой. Бог ему это простил. Мы видим, что Бог прощал Авраама, Бог прощал Моисея, Бог давал прощение многим людям. Но и многие люди, даже сегодня читая Библию, я слышал такое, говорят, ну, главное хорошо покаяться. Главное в жизни не забыть хорошо покаяться и получить прощение от Бога. Под конец жизни, может быть, перед смертью, знаете, хорошо покаяться, и все, Бог простит, и мы будем в хорошем месте, в вечности. Но Бог здесь показывает, что покаяние – это еще не все. Вернее, что мы имеем в виду под покаянием? Просто произвести крокодиловые слезы и попросить у Бога прощения. Но у Бога нет проблемы с прощением. Но дело в том, что эта история показывает, что тот, кто однажды был прощен, он может потерять это прощение. Понимаете? Он может его потерять. Когда он его теряет? Когда он сам дальше проявляет дух непрощения, когда сердце его не меняется. Когда он остается необращенным человеком, продолжая, может быть, ходить в церковь, радуясь тому, что Бог ему простил, а на самом деле его поведение показывает, что он остается необращенным человеком. Он не может простить другим людям меньших гораздо согрешений, чем его. Но самое главное, он не может понять то, что Иисус сказал. Давайте мы вернемся к этим словам. 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Он не может понять вот этой детали в Божьем характере. Многие люди останавливаются на прощении. Вот получил ты прощение или нет? Вот тут, опять же, эта история очень такая интересная. Тот мальчик Антон очень радовался, что получил прощение. И Коля тоже радовался, что он получил прощение. Ну, тот с помощью мамы, а тот с помощью актерской игры получил прощение. Они думали, что все, это уже самое главное – получить прощение. Так и мы можем ошибаться в христианской жизни. Знаете, думаю, вот мы помолились, покаялись, Бог меня простил. Конечно, Бог прощает, но есть нечто большее, что Бог хочет. Он хочет, чтобы мы стали другими людьми. Он хочет, чтобы наше сердце поменялось, чтобы мы стали обращенными людьми. Здесь можно много синонимов применять. Обращенный, посвященный Богу, преданный Богу, верный Богу, верующий по-настоящему. Это все синонимы. Самое главное, чтобы мы суть поняли. И Господь Иисус Христос пришел на нашу землю, чтобы сделать нас такими людьми. Не просто простить нас, а изменить нас. А вот то, изменились мы или нет, проникло ли Его прощение, Его любовь до глубины нашего сердца, осознали ли мы, как Бог к нам относится и как Он нас прощает, вот это проявляется потом в нашей повседневной жизни. Как мы относимся к другим людям? Или мы чувствуем себя уже так высокомерно выше них? И говорим, о, я уже не такой, как тот пьяница. Я уже не такой, как тот вор. Я не такой, какой тот плохой человек низкий. Я уже намного лучше. Это говорит о чем? О том, что мы не поняли, какая миссия Иисуса Христа – взыскать и спасти погибшие. Потому что тот, кто понял миссию Иисуса Христа, он принял его миссию как свою миссию. Вы думаете, это только Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшие, а своим ученикам Он не дает такую задачу? Как вы думаете? Конечно же. Если мы христиане, то что это значит? Что мы последователи Иисуса Христа. Мы призваны взыскать и спасти погибших. Мы призваны помогать другим людям открыть глаза, понять вообще, что происходит в мире нашем, понять Бога, понять Его принципы жизни и помочь им. Ну, когда мы будем оказывать им помощь, они могут и не оценить эту помощь, как вы скажете? Да, могут и не оценить, могут и обидеть нас. Ну, а что произойдет, если мы обидимся, если мы поддадимся на эту провокацию обидеться? Мы тогда оставим эту миссию взыскать и спасти погибшего. Мы обидимся. А что такое обида? Это проявление эгоизма. Это одно из проявлений эгоизма. Эгоизм по-разному проявляется. Обида – это признак эгоизма. Это говорит о том, что человек не может справиться вот с тем. Он сконцентрирован на себе, как его обидели. Он не сконцентрирован на том, на чем Бог сконцентрирован. А Бог сконцентрирован на том, чтобы помочь человеку. Понимаете? Он сконцентрирован на помощи. Сколько раз такое происходит, что Бог пытается помочь человеку, а человек отвергает Бога? В вашей жизни не было так, что вы, может быть, какой-то этап своей жизни отвергали Бога, не понимали Его. Может быть, вообще не верили, смеялись над Ним. Может быть, даже обзывали как-то или преследовали тех, кто верили в Бога. Но, знаете, Бог на вас не обижался. И на меня не обижался, я тоже не всегда знал его. До 20 лет я жил, не зная Бога. Но потом узнал его. И я узнал, что Бог сконцентрирован на одном. Он хочет спасти человека, он хочет помочь ему. И мы, люди, мы можем противиться Богу, мы можем отвергать Его, мы можем не верить в Него, но Бог все равно хочет нас спасти. Он сконцентрирован на одном – спасти этого человека. И все оскорбления в свой адрес он пропускает где-то мимо ушей, потому что он сконцентрирован на том, чтобы помочь нам. Ну, иногда помощь его заключается в том, чтобы дисциплинировать нас. Я говорю, пропускает мимо ушей, это, ну, как бы, здесь много нюансов есть, знаете. Иногда нас нужно наказать, иногда нас нужно дисциплинировать. Не потому, что Бог этого хочет, но потому, что это будет проявлением любви к нам. Потому что мы не поймем, мы не обратимся. Но, опять же, возвращаясь вот к этой притче, главной морали этой притчи, Бог сконцентрирован на нас. И Он хочет, чтобы мы приняли Его миссию. Чтобы мы перестали законнически, так математически считать, кто сколько нам там раз нас обидел, и сколько мы раз можем простить его, или мы уже не можем простить восьмой раз. Он говорит как бы этой притчей, помните об одном. Помните, сколько я вам простил. Если вы будете думать об этом, тогда вам не так трудно будет простить ваших ближних, которые намного меньше вас обидели, чем вы меня. Примите на себя мою миссию – взыскать и спасти погибшие. Вы спорите о том, кто больше в Царстве Небесном. Вы все хотите быть больше в Царстве Небесном, другими словами. Вы думаете, что Царство Небесное такое, как земное, где каждый стремится эгоистично кем-то управлять, быть выше других, воспользоваться другими. И в Царстве Небесном не так. В Царстве Небесном каждый заинтересован в благе другого человека. В Царстве Небесном больше тот, кто больше служит другим людям. И кто не считает позаконнически, сколько там еще можно прощать, а кто думает только об одном, как бы спасти этого человека, как бы достучаться до его сердца. Вот эти слова, давайте мы их еще раз прочитаем. Иисус говорит, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему. Что значит простить от сердца? То есть простить искренне, не оставляя каких-то отступлений назад. Ну, знаете, это трудно было, может быть, ученикам слышать, и сегодня многим людям тоже тяжело слышать. Как это вот так постоянно прощать? Здесь есть один нюанс. Вот действительно, многие люди, они не могут понять этого. Вот для многих людей христианство – это постоянно прощать, это постоянно вторую щеку подставлять, это постоянно унижаться. Многие даже не могут понять этого и не могут христианство принять, потому что неправильно понимают эти моменты. Иисус не учит тому, что мы должны плодить бездельников и лентяев, которые будут у нас постоянно одалживать, а мы будем им постоянно прощать. Это не значит любить ближних. Это не будет любовью к ближнему, например, если кто-то к вам будет постоянно приходить и брать у вас в долг, и вы будете постоянно давать, и вы будете, что он будете знать, что он пропивает это все, вы будете видеть это все, но вы же христиане, он же попросил, и вы же должны дать. Этому Иисус Христос не учил. Но вместе с тем он говорит о прощении. Как это понять? Вы знаете, вот то, что я скажу, очень важно здесь увидеть сейчас вот это различие. Прощение – это одно дело. Обида – это не прощение. Когда я обижаюсь на кого-то, я не могу помочь этому человеку. И если я обижаюсь и не прощаю, значит, я вынашиваю непрощение тогда. Вместе с непрощением идут уже и злоба какая-то на человека, агрессия, желание как-то, ну, зла какого-то человеку и так далее. Но мы можем и простить человека, и вместе с тем трудиться ради его спасения. Как это понять? И простить, и трудиться ради его спасения. Но представьте себе такую ситуацию, когда человек, например, ну вот как эти должники, тот одолжил, вот мы можем, если тот не может отдать, например, мы можем разозлиться на него и обидеться на него. Так? И мы можем его не простить и так далее. С другой стороны, мы можем с этим человеком совсем по-другому поговорить. Не вынашивая обиды какой-то, не вынашивая злобы на человека, сказать, ну давай посмотрим, как ты можешь возвратить этот долг. Давай посмотрим, что ты делаешь для того, чтобы вернуть. Давай я тебе помогу. Я уже как бы с тобой соединился. Давай мы определенный план сделаем, как ты сможешь зарабатывать и потихоньку вернуть этот долг. Может быть, тебе не хватает смекалки, может быть, тебе организации не хватает, может быть, дисциплины тебе не хватает. Давай мы продумаем, как это можно сделать, как ты можешь вернуть этот долг. Видите, в этой притче говорится о великом прощении, которое Господь нам дал. И поэтому здесь не говорится о должниках, буквально. Здесь вот эти вещи не нужно путать. Бог этой притчи не хочет нас научить тому, чтобы мы безоговорочно все грехи прощали, и чтобы, вернее, все долги, буквально финансовые там, или какие-то материальные долги прощали, и просто кто-то вот у кого-то будет на шее сидеть и кого-то будет вести. Нет, он говорит, цель этой притчи – научить нас Божьему прощению и помочь нам проникнуться вот этим духом прощения и желание спасти погибшее. А вот как реализовать это желание спасти погибшее, это может быть по-разному. Вот. И самое главное – не допустить в своем сердце непрощения. Потому что тот, кто определил для себя определенное количество раз для прощения, по сути, он не прощает по-настоящему. Он просто считает, он ждет, когда же наступит тот долгожданный момент, когда я смогу уже не прощать. Понимаете? А Бог хочет, чтобы мы прониклись состраданием к людям. И чтобы мы готовы были пойти дополнительное поприще, как Иисус говорил. Сделать нечто большее для того, чтобы спасти человека и помочь человеку. Прощая человека, мы можем это прощение выразить, как в буквальном прощении, да, если, так получилось, может быть, первый раз. Мы можем буквально простить. Кто-то у нас одолжил, мы можем буквально простить. Но если мы видим, что человек возвращается, человек систематически уже живет в этом, он у нас одалживает, у других одалживает, у третьих, у четвертых, мы понимаем, что ему нужно помочь. Этому человеку нужна помощь. А если он не хочет этой помощи? А вот здесь вот в середине этой главы объясняется все. Мы с вами прочитали начало главы и конец главы. А есть еще середина главы, где Иисус объясняет, а как же помогать тому человеку, который не кается? Ведь это ж хорошо, если мы поговорили, там предложили ему. А что, если человек невменяемый? Что, если он не собирается вообще каяться? 15 стих. Иисус говорит, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. То есть он не говорит, если согрешит против тебя брат твой, прости ему. Не обращай на это внимания. Пусть грешит. Нет. Но если бы мы так, например, к нашим детям относились, как бы мы их воспитывали? Если бы мы не исправляли их ошибки, если бы мы не говорили с ними, кто бы из них вырос? Какими бы людьми они выросли? Точно так же и христианство не учит тому, что мы должны просто закрыть глаза и все прощать. Христианство учит духу тому, с каким мы должны это делать. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Между тобою и им одним. Это, Но это в христианском духе. Также поговорить откровенно, сказать: брат, ты не прав. Так? Ты обижаешь меня или кого-то другого. Если послушают тебя, то приобрел ты брата твоего. То есть, если все решится между вами двоими, замечательно. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. То есть, может, если церковь послушает, хорошо тогда. То есть, видите, здесь процесс идет. Вот что значит взыскать и спасти погибшее. Это идет процесс. Но, сказано, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Но здесь говорится о брате, который согрешил против тебя. Да будет он тебе, как язычник и мытарь. Что это значит? То есть это значит, что этот брат неверующий. Это значит, что этот брат необращенный. Это значит, что он, хоть он и ходит в церковь, но он все равно как тот человек, который и не ходит в церковь, и там кутит, и, в общем, грешит в мире, и даже о Боге не задумывается. То есть, другими словами, пойми, что этот человек еще не познал меня. И поэтому с ним нужно говорить, как с тем, кто вообще еще ничего не понимает. Да будет он тебе, как язычник и мытарь. Язычники и мытари – это были самые отъявленные грешники во времена Иисуса Христа. Вот если хотели сказать «грешник там последний», то говорили «язычник и мытарь». «Истинно, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, – продолжает Иисус, – то будет связано и на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». То есть Иисус говорит в контексте этого всего, когда я сам не могу ничего сделать с этим человеком, я кого-то приглашаю. То есть моя миссия – помочь этому человеку. Не обидеться, не замкнуться, не вынашивать непрощение и где-то там ядовитые слова говорить то тут, то там. А моя миссия – помочь этому человеку то ли сам, то ли с другом, двумя-тремя свидетелями, то ли со всей нашей общиной христианской. Мы можем повлиять на этого человека. Иисус говорит, если вы согласитесь вот так, если между вами будет вот такое христианское согласие, то это будет хорошо. Вот это будет, оно получит одобрение небес, если вы будете движимы вот таким духом спасать. Как сегодня в нашей жизни. Христос призывает нас, как христиан, взыскать и спасти погибших. Он призывает нас пробудиться к осознанию того, сколько Бог нам простил. И позволить Его Духу овладеть нами. Кто желает сегодня сказать: «Господи, я хочу так жить. Господи, я хочу иметь Твой Дух. Я не хочу считать и вынашивать непрощение. Я понимаю, что Ты заинтересован в спасении людей, и я хочу быть также в этой миссии – взыскать и спасти погибших. Я отказываюсь вынашивать дух непрощения. Кто бы меня не обидел, как? Может быть, какие-то даже родственные есть обиды. Я отказываюсь вынашивать дух непрощения. Я хочу проникнуться Твоим духом, чтобы не о себе думать, а спасать людей, помогать другим людям, открывать их глаза. Кто желает сказать так: «Господи, я хочу так жить»? Желаете ли вы сказать? Пусть поднятие руки будет для Господа свидетельством: «Господи, я вот так хочу жить». Слава Богу. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, прости нас, Господи, потому что это наша человеческая природа. Мы склонны к обидчивости и к непрощению. Мы склонны считать, даже если мы верующие люди, мы склонны считать, сколько раз мы кому простили, чтобы потом эту бухгалтерию принести тебе. Господи, но мы увидим, что она тебе не нужна. Ты хочешь дать нам новое сердце и новый дух, который бы не о себе думал, а о тебе и о истинном, о истинной ценности в жизни. Служить другим, чтобы взыскать и спасти погибшее. Господи, и мы подняли руки наши, мы хотим жить так. Помоги нам в этом. Пусть Святой Дух Твой руководит нами, чтобы мы поступали не по-человечески, но по-божьи. Во имя Иисуса Христа молим Тебя. Аминь.